Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники требуют от властей ответственности за безопасность граждан на Северном Кавказе. Какие неправительственные организации и какие журналисты вообще остаются работать в Чечне? «Яблоко» готовится к выборам в Московскую городскую думу. В чем причины кризиса этой политической партии? Виктор Ющенко откровенно ответил Дмитрию Медведеву, чем продолжится российско-украинская дипломатическая перепалка. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Представители российских гражданских организаций сегодня обратились в органы государственной власти с требованием о создании совместной контактной группы по защите правозащитников. За последние месяцы, считают представители гражданских организаций, в России произошел целый ряд трагических событий. Убийство Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой, Натальи Истемировой, Заримы Садулаевой, Алика Джабраилова, нападение на Олега Орлова и Льва Пономарева. Все это ставит под серьезное сомнение возможность безопасно и беспрепятственно осуществлять свою профессиональную и законную деятельность по защите прав человека в России, мотивирует свое предложение представители правозащитных организаций. Сегодня же в Москве прошел традиционный, проходит по четвергам, пикет против войны в Чечне. Его участники посвятили свое мероприятие памяти погибших в последние дни правозащитников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Представители общественного движения «Всероссийская гражданская сеть», которую возглавляет известная правозащитница Людмила Алексеева, обратились с предложением создать так называемую «контактную группу по защите правозащитников». Идея возникла давно, а обсуждать ее начали уже в июле, после убийства в Чечне правозащитницы Натальи Истемировой, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Мы осознаем, что собственными силами, без контактов с властными структурами, с правоохранительными органами, мы не сможем эффективно защищаться и защищать других. Мы предлагаем свое сотрудничество.
Властные структуры, я так понимаю, пока еще не отреагировали на ваше предложение.
Ну, это слишком быстро. Мы только сегодня, так сказать, опубликовали это.
По словам сокоординатора группы «Всероссийская гражданская сеть» Виктории Громовой, сегодня в России стало крайне опасно заниматься правозащитной деятельностью.
Правозащитники – это особый вид гражданских активистов, это особый вид общественных активистов. Это люди, которые защищают не свои собственные права, люди, которые защищают права других людей, права человека. Незаконные действия в отношении них вставляются очень серьезной угрозой, в том числе для безопасности нашего государства. Потому что правозащитники в какой-то момент являются людьми, которые способны доносить до власти все проблемы, которые есть у граждан, способны так или иначе рекомендовать либо корректировать деятельность власти, чтобы не нарушались права человека на территории России. В России невозможно быть и работать безопасным правозащитником. Ситуация на Кавказе за последние полгода ярко транслирует эту ситуацию. В данный момент нам, как группе правозащитников, в неделю приходит по 6-7 случаев информации о том, где, в каких регионах происходит либо угрозы в адрес правозащитников, либо давление в адрес правозащитников. Важным моментом в данном случае является совместная работа органов власти и правозащитников по изменению этой ситуации.
Предложение создать совместную группу по защите правозащитников сегодня направлено министру МВД Рашиду Нургалиеву, директору ФСБ Александру Бортникову, уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину, а также в прокуратуру и Министерство юстиции России. В центре Москвы сегодня состоялся традиционный пикет против войны в Чечне, который уже более 4 лет по четвергам проводит движение «Антивоенный комитет». В этот раз участники акции посвятили свое мероприятие памяти убитых в Чечне правозащитников. Защитников Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова, говорит участник пикета Надир Фатов.
То, что они жертвы террора, я думаю, все согласны. А если они не правозащитники, то тогда никто. Они просто люди, которые помогали другим людям. А это и есть правозащитник Заремы Садулаева, которая помогала делать протезы подросткам, подорвавшимся на минах. Социальная реабилитация, медицинская помощь. Ну, если они не правозащитники, ну, они просто люди. И люди достойны представлявшие мирный чеченский народ. Люди, которые жили и старались сохранить жизнь другим людям. И вот их убивают.
Акцию в Новопушкинском сквере охраняли всего 4 милиционера. Однако в какой-то момент они приблизились к пикетчикам и строго потребовали убрать ряд плакатов. Среди них были плакаты следующего содержания. «Путин, брысь» вместе с Будановым, Евсюковым, Кадыровым. Плакаты пикетчики свернули. О ситуации, которая возникла сегодня в Чечне, рассуждает активист Объединенного гражданского фронта Владимир Ионов.
В Чечне происходит то же самое, что и в России было, когда была оккупирована монголами. Все, раз аборигены не хотят быть под бетой, хотят быть, Чечня не хочет быть колонией, короче. Она хочет свободы. И она ее получит, естественно. Там вмешалась Россия, которая порядок известный она наводит. Она наводила и... Какой Россия может навести порядок, если у нас кругом в лес зайдешь, везде помойка, и все в страхе.
Акция против войны в Чечне, посвященная погибшим правозащитникам, завершилась в 7 вечера. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Новая газета решила ограничить деятельность своих журналистов в Чечне. Ранее о прекращении своей деятельности в этой Северокавказской республике объявил правозащитный центр «Мемориал». Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
По словам редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, несмотря на то, что издание ограничивает деятельность своих журналистов в Чечне, газета в интересах своих читателей полностью не отказывается от освещения событий на Северном Кавказе.
Оценка господином президентом Чечни личности Натальи Истемировой и убийства затем двух правозащитников привело нас к глубокому убеждению в том, что в современных условиях рисковать людьми абсолютно бессмысленно, тем более, в общем, общая конфигурация того, что произошло на Северном Кавказе, в общем, понятно. Когда президент говорит о том, что деятельность правозащитников, журналистов крайне важна, а затем региональный лидер говорит, что того правозащитника, о котором и говорил Медведев, нет чести, стыда и достоинства, вот когда два президента о чем-то между собой договорятся, и будет какая-то точка зрения, или важна там публичная деятельность общественная, или она выполняется людьми без чести там и достоинства. Вот пускай они между собой сначала как-то договорятся и изменят политическую обстановку в стране, при которой можно было бы конституционные обязанности выполнять без риска быть за выполнение конституционных обязанностей убитым, похищенным и расстрелянным.
Заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина заявила, что после того, как «Мемориал» приостановил свою работу в Чечне, в республике не осталось ни одной независимой правозащитной организации, которая занималась бы современными проблемами.
Я отнюдь не пытаюсь сказать, что в Чечне нет местных НПО. Они есть, их довольно много, но это организации подконтрольные власти. Некоторые из них делают важные и полезные дела, как в социальной сфере, так и с точки зрения работы по проблемам, скажем, исчезновения людей за более ранний период Чеченской войны, исчезновения, в которых виновны сотрудники федеральных сил. И, конечно, это очень важно. Конечно, этим нужно заниматься. Но вопрос в том, что эти организации не могут сказать ни слова критики в адрес президента Кадырова. Такая критика просто табуирована. Эти организации не могут заниматься тем, чем занималась наша покойная коллега Наталья Истемирова, а именно похищениями людей, убийствами людей, которые осуществляли сотрудники местных силовых структур сейчас, структур, подконтрольных президенту Кадырову. Вот этим при отсутствии «Мемориала» его работа в Чечне после гибели Наташи, просто не может на уровне системно заниматься никто.
При каких условиях возможно возвращение независимых правозащитных организаций, таких как «Мемориал», в Чечню?
Во-первых, я бы сказала для начала, что решение «Мемориала» о приостановлении своей деятельности в регионе, конечно, безусловно оправдано. Оправдано потому, что руководство организации просто не может обеспечить безопасность своих сотрудников в таких чудовищных условиях и не может себе позволить потерять еще одного человека, потерять других людей. И я уверена, что решение «Новой газеты» об ограничении своей работы в регионе, конечно, обусловлено тем же самым. И наша организация тоже обсуждает, как мы можем продолжить работу в этом регионе. Если убийство Натальи Истемировой, если последовавшие за ним меньше чем через месяц два других чудовищных убийства активистов не будут расследованы, если виновные не будут приведены к ответственности, то говорить о нормальной правозащитной работе, работе независимых журналистов в регионе просто нереально.
По мнению заместителя главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, такая безнаказанность неизбежно порождает новые преступления. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Убийство правозащитников в Чечне не вызвало большого возмущения в российском обществе. Одна причина очевидна в информационной политике государственных средств массовой информации, для которых основные темы этих дней – исчезновение сухогрузов в Балтийском море и конфликт российских яхтсменов с испанской полицией. Другая причина – в апатии большинства российских граждан. Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов считает эту печальную ситуацию закономерной.
В Чечне ничего чрезвычайного уже давно нет. Тайны, которыми окутаны такие убийства, стали почти привычными, и полемика о причастности к ним чеченского президента носит уже чисто эстетический характер. И мы никогда не узнаем, кто и за что расстрелял в Чернореч семью правозащитников, кто убил Наталью Истемирову, кто 4 года назад убил правозащитника Мураду Мурадова и вместо него руководителем НПО «Защитим поколение» стала Зарема Садулаева. И вот почему. Прошлым летом в Ленинском районе Грозного было обнаружено захоронение. Останки 800 человек сгребли еще в Первую войну в одну яму. И вот спустя годы нашли. Все знают, что таких ям по всей Чечне сотни. Одного похожего, правда, немного меньшего по размерам захоронения, в Косово оказалось достаточно для того, чтобы мир содрогнулся. Сколько вообще погибло в Первую войну людей? 70 тысяч, как утверждает общественное движение правозащиты 21 век. 100 тысяч, на которых настаивают эмпирические расчеты чеченских аналитиков. Никто эти цифры не опровергает, никто не подтверждает их. Их, этих покойников, просто нет. Говорить об этом – рот банальность. Ну да, летали самолеты, работали грады прямо с окраин Грозного. Люди гибли, что поделаешь. И кто станет их считать, тем более заводить уголовные дела? По поводу чего и против кого? Вторая война уже ничего не могла удивить. Потом все легко научились не задаваться риторическими вопросами о том, кто забирает в Чечне людей из их домов. Сотнями в год. Некоторым из них везло. Их покалеченных, но живых с помощью правозащитников удавалось вытащить. Это тоже было веление наступившего времени, можно сказать, климат. А кто заводит уголовные дела на климат? Правозащитников здесь убивали всегда. Просто не так часто, но ведь их не так много. А теперь стали убивать одного за другим. Что-то изменилось? Ничего. Вслед за Истемировой, Садулаева, но уже нет никакого вызова, никаких спланированных политических интриг. Просто в других местах правозащитников могут не пустить на пресс-конференцию, обыскать офис, отправить в обезьянник, потому что никому за это ничего не будет. А в Чечне ничего не будет тому, кто правозащитника просто убьет.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. Ситуация в Чечне. Как там работать правозащитником и независимым журналистам?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Оставит ли судья Данилкин Ходорковского и Лебедева под стражей? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клюбгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск. Мы подводим итоги четверга, 13 августа. Партия «Яблоко» сегодня представила в Москве свою программу на выборах в столичную городскую думу. Эта избирательная кампания уже разворачивается. Выборы должны состояться 11 октября. И по данным из разных конфиденциальных источников, у «Яблока» есть довольно значительные проблемы со сбором голосов для подписи, для того, чтобы утвердили их список на выборах в Государственную Думу, в Городскую Думу. На пресс-конференции, которая была посвящена предвыборным планам Сергея Митрохина и его однопартийцев, побывал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
«Яблоко» представило свою предвыборную программу, с которой партия будет бороться за места в Московской городской думе. И по всем пунктам этой программы выходит, что партия готова учесть и выполнить пожелания буквально всех групп москвичей. Но разве что за исключением действующей московской власти и крупного бизнеса. Лидер партии Сергей Митрохин говорит, что программу под названием «Город, удобный для жизни» будут воплощать так.
Главное, что необходимо сделать в первую очередь для достижения этой цели, это поставить городскую власть действительно на службу москвичам, а не крупным коммерческим структурам и чиновничьим кланам, которые сегодня она, к сожалению, обслуживает. То есть необходимо в корне изменить приоритеты городской политики, во главу угла поставить общественный интерес, а не коммерческий и бюрократический, которые друг с другом очень тесно связаны. Необходимо, конечно, в первую очередь постоянно ставить вопрос о возвращении выборности мэра Москвы, что мы постоянно делали. В частности, можно сделать для Москвы и Петербурга исключение, потому что это города федерального значения, во-первых. Во-вторых, они совпадают в своих границах с субъектами федерации. Получается, что сегодня они самые бесправные города в России, потому что в других городах можно выбирать мэров.
По словам Митрохина, москвичи должны получать достойную зарплату уже потому, что они столичные жители, а не приезжие.
Мы предлагаем ввести понятие «минимальный размер оплаты труда москвича и довести этот минимум до 15 тысяч рублей. Таким образом, работодатели во многих сферах обязать платить этот МРОТ государственные унитарные предприятия, бюджетные организации, организации, работающие по городскому заказу, организации, получающие бюджетную помощь от города. Возможности очень серьезные. В частности, в ЖКХ, например, можно полностью заменить тех же самых мигрантов, которые там работают по благоустройству, по там, текущему ремонту, капитальному ремонту, очень легко можно заменить москвичами, если проводить такую политику.
Лидер внутрипартийной фракции «Зеленая Россия» эколог Алексей Яблоков заявил, что в программе партии есть место и для экологических проектов.
Объективные показатели говорят, что ситуация, экологическая ситуация в Москве очень плохая. Москва – город неблагоприятный для жизни. Москва среди худших субъектов федерации на третьем месте снизу по заболеваемости подростков. Москва на седьмом месте по раковой заболеваемости детей.
А председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, человек сугубо беспартийный, решила Яблочников поддержать. И вот почему.
Не будучи членом партии «Яблоко», я, тем не менее, дала согласие на то, чтобы выступить в поддержку избирательного списка «Яблоко» в Московской городской думе после того, как два депутата от «Яблока» там свой один срок отработали. Вот эти 4 года... Я должна сказать, что я как правозащитник очень плотно работала с этими депутатами Мосгордумы. Ни разу за все 4 года не было такого случая, чтобы я позвонила, объяснила, что нарушаются права какого-то одного там москвича или одной московской семьи, и чтобы эти депутаты мне сказали, что им некогда, или что это не по закону, или что они заниматься этим не будут.
Получается, что и программа, и команда «Яблоко» должны удовлетворить всех, кто активен в политике и критично относится к нынешнему состоянию дел в городе. Беда лишь в том, что пока «Яблоко» собрало меньше половины подписей, нужных для регистрации избирательного списка. А до 28 августа эти подписи уже должны быть сданы в Московский избирком. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Партия «Яблоко», фракция которой присутствовали в Государственной Думе России нескольких созывов, в последние годы по разным причинам растратила электоральную поддержку. О проблемах и перспективах этой партии я беседовал с политологом Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге. Я специально пригласил сегодня в эфир политолога не из Москвы, а из Петербурга, для того, чтобы была некая дистанция, некая отстраненность, поскольку мне хотелось бы посмотреть на проблемы партии «Яблоко», так как они видятся, ну вот, не из Москвы, не совсем из главного центра российской политики. А в чем проблема этой уважаемой и одной из старейших российских демократических партий, на ваш взгляд?
Проблема в том, что она за все время существования так и не получила поддержки действительно широкой демократической массы. Да, собственно, эта демократическая масса уже и перестала быть широкой. А с другой стороны, партия «Яблоко» не является партией прокремлевской, пропутинской, промедведевской. Она так и зависает между двумя вариантами решения политических проблем. Ни туда, ни сюда не попадает.
Это означает полный политический тупик и невозможность эффективной деятельности этой партии?
К сожалению, я думаю, что это действительно полный политический тупик, и к этому выводу можно было прийти уже несколько лет назад. Никакого развития у партии нету, и перспектив особых не видно. Так же, как, впрочем, и у их постоянных оппонентов «Правое дело», бывший «Союз правых сил» и так далее.
Вы считаете, что смена поколений и уход Григория Явлинского с поста лидера партии не изменил «Яблоко»?
Сначала казалось, что может произойти какое-то изменение, но пока результатов не видно. Я думаю, это изменение могло бы произойти только в том случае, если бы «Яблоко» стало в той или иной степени прокремлевской партией, если бы Кремль захотел сделать ставку на эту партию, а не на всякие доморощенные проекты типа «Гражданской силы» или последующего преобразования в «Правое дело». Партия будет учить примерно такое же существование, как и сейчас. Там есть немало достойных, приятных людей. Я их уважаю, но как политиков, как перспективных политиков, к сожалению, рассматривать их не могу.
Это победа вертикали власти, которую выстраивает Владимир Путин, или это идеологический тупик партии такого типа?
Я думаю, что ошибка партии «Яблоко» состояла в том, что еще с самого начала реформ, с 92-3 годов, это направление сделало ставку на противостояние формам, противостояние направлению гайдаровскому. Я убежден, что только объединение сил демократов могло создать в России более-менее серьезную политическую партию, хотя бы такую, которая берет 10-15% голосов. Тогда была сделана ставка на раскол, демократы перессорились, они, очевидно, полагали, что увеличат свой электорат за счет электората противной партии, а на самом деле как та и другая свой электорат потеряли. Ну, а построение вертикали власти при Путине просто довершило весь этот процесс и окончательно разыгрывало потенциальных избирателей Яблока в этой партии.
А сейчас фактически единственная сколько-нибудь заметная оппозиционная политическая сила – это такие вот небольшие отряды прямого действия, какие-нибудь левая молодежь радикальная, те, которые устраивают акции прямого действия. Яблоко, кажется, тоже пытается играть на этой площадке. Это не выход из тупика, в котором партия оказалась?
Я полагаю, что прямые действия являются перспективными для партии в ситуации полного развала государства, ну, как, допустим, было в 17-м году, когда власти нет, и когда власть надо просто подбирать на улице. Мне трудно представить, что в ближайшей перспективе в России будет что-то подобное. Хотя полностью исключить этого невозможно, потому что у нас тяжелый экономический кризис, и пока не видно из него выхода.
Чисто политологический совет для руководства партии «Яблоко». Что им делать в этой ситуации?
Советы, честно говоря, давать уже поздно. Я много писал в свое время о необходимости объединения сил демократов и полемизировал с моими друзьями и коллегами, которые считали, что у разных демократических партий разный электорат. Я считал, что здесь более сложная ситуация, надо объединять усилия. Сегодня это уже поздно, потому что, если пользоваться маркетинговыми терминами, бренд «Яблоко», как и любой другой демократический бренд, уже стоит 2 копейки. Проще создать новый бренд, чем как-то возобновлять старый. Но и для создания нового бренда сейчас политических возможностей нет. Мне очень жаль, но посоветовать здесь нечего.
Дмитрий Травин, политолог из Петербурга, научный руководитель Центра исследований и модернизации из Европейского университета, говорил о проблемах и перспективах политической партии «Яблоко». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Президент Украины Виктор Ющенко ответил президенту России Дмитрию Медведеву. Каков исход российско-украинской дипломатической перебранки? Москва и Вильнюс пытаются разрешить транспортный спор. Есть ли в этом споре политика? Дмитрий Медведев разворачивает новую антиалкогольную кампанию. Каковы шансы, что эту кампанию не постигнет неудачная судьба предыдущих? Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
История с сухогрузом Arctic Sea не имеет прецедента в истории судоходства.
Комментарии экспертов.
Кто выиграет от российских денег, направленных в Абхазию и Южную Осетию?
В блогах Свободы.
Президент Медведев не отговорил блогера Кузнецова ехать в Киев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Заботиться о себе, о своем здоровье. Пусть на месяц пребывания на курорте ставить эту задачу поперед мировой революции и всего остального.
Питание не удовлетворяло туристов. Также вызывали нарекания задержки в столовых.
Курортные радости эпохи большого террора.
В документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы в Новопушкинском сквере сегодня прошла акция памяти погибших в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Они были похищены 10 августа в Грозном и на следующий день найдены убитыми. Президент Украины Виктор Ющенко считает, что решение отложить приезд в Киев нового российского посла не будет способствовать конструктивному развитию отношений Украины и России. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 22 июня в результате покушения Евкуров был тяжело ранен. Тверской суд Москвы начал производство по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Грузинские власти назвали провокацией визит российского премьера Владимира Путина в Абхазию. МИД Грузии призвал международное сообщество оказать давление на Москву с тем, чтобы российское руководство выполняло взятые на себя обязательства в рамках прошлогодних соглашений с Саркози Медведева. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила израильских военных в убийстве в ходе операции в секторе Газа 11 мирных палестинцев, размахивавших белыми флагами. Экономические показатели стран еврозоны во втором квартале этого года улучшились. Согласно данным Европейского статистического управления, в двух крупнейших экономиках Европы, французской и немецкой, в период с апреля по июнь отмечен рост на 0,3%. Мосгорсуд в четверг признал законной отмену усыновления трехлетнего Глеба Агеева, который получил телесные повреждения в приемной семье. Аналогичные решения приняты в отношении сестры мальчика Полины. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 13 августа. Сегодня президент Украины Виктор Ющенко обнародовал открытое письмо к российскому президенту Дмитрию Медведеву. В этом послании Ющенко обвинил Россию в перекладывании ответственности за серьезные проблемы во взаимоотношениях между странами исключительно на Киев и осудил отсрочку приезда российского посла на Украину, заявив, что она не будет способствовать конструктивному развитию отношений. Украинский президент назвал безосновательными упреки в поставках оружия Грузии, отметив, что в отношении Тбилиси не действуют никакие санкции или эмбарго со стороны международных организаций на поставки вооружений. Все это ответ Ющенко на обращение Медведева, обнародованное 11 августа. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
В опубликованном ответном письме Виктора Ющенко Дмитрию Медведеву украинский президент обвинил Россию в перекладывании ответственности за серьезные проблемы в отношениях между странами, исключительно на Киев, и осудил отсрочку приезда нового российского посла на Украину. Ющенко также назвал безосновательными упреки в поставках оружия Грузии. Кроме того, украинский президент попросил не воспринимать курс Украины на вступление в НАТО как антироссийский и заявил, что участие в военно-политических союзах является неотъемлемым правом суверенного государства, а окончательное решение о вступлении в НАТО будет принято только после всеукраинского референдума. Реакцию Ющенко на послание Медведева комментирует директор Института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко.
Президент Ющенко в спокойной манере аргументированно показал российскому лидеру, что его обвинения несостоятельны. Естественно, что этот ответ должен был появиться в тот же день, когда поступило письмо, или же на следующий день, но пауза затянулась, и это, конечно же, ненормально. Многие прогнозировали, что президент сейчас может начать говорить о том, что существует угроза со стороны России, что это провокация и так далее. На самом деле письмо оказалось более чем выдержанным.
Как отмечает руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, более жесткие формулировки на заявление Медведева уже звучат и еще будут звучать от сторонников украинского президента.
Так как ответил Ющенко, это не то, что неадекватно. Он иначе бы не мог ответить, понимаете? Он выражает свою позицию, он выражает ту точку зрения, на которой всегда стоял. И, скорее всего, более радикальный ответ будут давать его сторонники. Я думаю, что в стране сейчас пройдет с помощью секретариата президента волна возмущения, протеста против письма Медведева и в поддержку справедливой, там, исторической и политической, там, перспективной позиции президента Ющенко.
В письме к Медведеву украинский лидер в очередной раз подчеркнул готовность вести с ним диалог за столом переговоров, отметив при этом, что раньше в ответ он получал лишь приглашение на участие в скачках на приз президента России. Состоится ли в ближайшие месяцы встреча Виктора Ющенко и Дмитрия Медведева? Мнение Костя Бондаренко.
Я думаю, что вполне возможно. Нужна только добрая воля двух лидеров. Как раз в то время, когда в прошлом году высказывался за такие переговоры Дмитрий Медведев,
игнорировал саму перспективу этих переговоров Виктор Ющенко. Теперь же Виктор Ющенко пытается предложить переговоры, они ему нужны, но их пока что игнорирует российская сторона. Думаю, что все-таки к осени встреча может состояться.
Некоторые эксперты считают, что за обращением Медведева к Ющенко стоит желание расколоть Украину и изменить формат президентских выборов, которые состоятся в январе будущего года, говорят Кость Бондаренко и Виктор Небоженко.
Расколоть Украину я не уверен, что это обращение может. На самом деле сейчас все кандидаты заинтересованы в том, чтобы сшивать Украину, а не делить ее. Нынешняя повестка дня кампании кардинальным образом отличается от повестки дня 2004 года, когда Украину действительно делили и на делении электората пытались получить политические дивиденды. Сейчас же настало время сшивать Украину.
Где-то Медведев хочет как-то помочь Ющенко. Кроме того, там же есть еще одна фигура, которая имеет отношение к этому письму. Я имею в виду Януковича, которого Кремль загоняет просто в чисто пророссийского кандидата. А пророссийскому кандидату очень трудно выиграть, даже, наверное, в России, не то что в Украине. Поэтому это медвежья услуга для Януковича, который с большим трудом потратил несколько лет на расширение своего электората в сторону центра и запада. Медведев где-то хочет вернуть Украину к началу выборов, к образцу 2004 года. Раскол на людей, стоящих за Ющенко, и людей, стоящих, избирателей, стоящих за Януковичем.
Из потенциальных кандидатов в президенты Украины, кто пока не прокомментировал обвинения Медведева в адрес Украины, осталась только премьер-министр Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 13 августа. В России довольно активно обсуждают решение президента республики о приеме очередной и разработке очередной национальной программы. На сей раз речь идет о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Все это уже проходили. Этой теме было посвящено совещание, которое провел в Сочи Дмитрий Медведев, который находится в таком рабочем отпуске сейчас на побережье Кавказа. Российский президент считает, что первоочередная задача – это остановить рост потребления спиртного среди молодежи. Удастся ли остановить и среди молодежи, и среди более старших граждан России? Об этом материале корреспондент Радио «Свобода» Лили Пальвелевой.
Когда Дмитрию Медведеву показали таблицу, в которой сравнивался уровень потребления алкоголя на душу населения в разных странах, выяснилось, Россия здесь превратилась в абсолютного лидера. И вот реакция президента.
Некоторое время назад у нас появлялись данные о том, что пьем-то мы вроде много, но не так много, как в некоторых других странах, чем себе и утешали. Так вот, в соответствии с этой таблицей, больше, чем мы, не пьет никто.
При этом Дмитрий Медведев вынужден был признать.
За последние годы был, конечно, предпринят ряд мер. Ужесточены условия производства и оборота алкогольной продукции. Ограничена достаточно серьезная реклама спиртного. Более строгим стало наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Но о качественных изменениях говорить пока не приходится. Если говорить вообще предельно откровенно, я думаю, что вообще никаких изменениях говорить не приходится. Ничего это не помогло, ни в чем абсолютно.
Еще более категоричен в оценках руководитель отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Александр Немцов.
У нас отсутствует какая-либо алкогольная политика. Политика предусматривает, по меньшей мере, 4 элемента. Это первое, наперво, определение целей политики через 3-5-10 лет. Чего мы хотим достигнуть, какого уровня потребления мы хотим достигнуть через какое-то время. Политика должна основываться на знании исходной алкогольной ситуации. Нужно знать реальный уровень потребления, чего мы не знаем. Нужно знать наиболее тяжелые регионы, где у нас эта ситуация наиболее опасна для жизни людей. Нужно знать когорты людей, которые подвержены наиболее тяжелому пьянству. гражданство. Нужно, конечно, иметь какие-то механизмы, чтобы выправить ситуацию. Алкоголики в нашей стране составляют 3-4, может быть, 5%. А пьяницы не менее 40, а среди мужчин значительно больше. Надо бороться против российского пьянства. Второе. Не получится ли Горбачевская кампания? Не получится, потому что в нашей стране сформировалось очень мощное водочное лобби, которое, конечно, даже президенту не даст всерьез провести какие-то антиалкогольные мероприятия, не говоря уже о кампании типа Горбачевской.
Особое внимание в борьбе с многовековым российским недугом, по мнению Дмитрия Медведева, следует уделить молодежи. Поэтому предоставим слово молодому политику, члену Центрального совета партии «Справедливая Россия» Дмитрию Гудкову.
Да, тут есть те меры, с которыми можно согласиться. Там запрет на продажу алкоголя до 21 года и так далее, там принудительное лечение. Но здесь нет главного, как мне кажется. В первую очередь мы должны решить проблему занятости на селе. Мы должны развивать систему массового доступного спорта. Сегодня, к сожалению, у нас ни спортивных центров, ничего этого нет. У нас не продумана молодежная политика. В качестве мер предлагается повышение цен на алкогольную продукцию. Но не надо забывать, что у нас сегодня 50% алкоголя на рынке – это подпольное производство. Поэтому если мы сегодня не усилим меры по борьбе с подпольным производством, то все эти меры, они будут не слишком сильно эффективны.
О каких только национальных проектах не заявляли в последние годы? Не окажутся ли неэффективными и предлагаемые меры по снижению потребления спиртного? На этот вопрос Дмитрий Гудков отвечает так.
Смотря кто будет выполнять и как будут реализовываться вот эти меры. Потому что понятно, что там заставишь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Здесь необходима консолидация и средств массовой информации, и политических партий, причем различных, в том числе оппозиционных. Здесь необходимо подключать общественную палату гражданского общества. Если это будут какие-то отдельные чиновники решать, то мы же знаем, что у нас действительно алкогольное лобби очень сильно, и масштабы коррупции тоже они оставляют желать лучшего.
Между тем, многие врачи-наркологи считают в стране буйным цветом, и особенно в молодежной и даже подростковой среде, расцвел пивной алкоголизм. Недуг ничуть не менее серьезный, чем неумеренное употребление более крепких напитков. За это следует благодарить агрессивную рекламу. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Представители руководства России и Литвы, обсуждавшие ситуацию с пробками на границах, эти пробки возникли в связи с тем, что российские таможенники ужесточили контроль ввоза литовских грузов, пришли к соглашению. Сообщается о том, что российская сторона готова смягчить условия пропуска грузов, если Литва ограничит деятельность некоторых национальных перевозчиков, которые вызывали недовольство таможенных органов России. Речь идет об ограничении ввоза грузов на территорию Российской Федерации. Федеральная таможенная служба России и требует также погашения некоего долга, который, по ее мнению, образовался в связи с налоговыми нарушениями литовских перевозчиков. Российская сторона предоставила список из 29 литовских компаний, которые она обвиняет в нарушении таможенного законодательства, и, судя по информации из Москвы, литовская таможня уже выразила готовность деятельность этих фирм некоторым образом ограничить. Однако в Вильнюсе говорят и о политической подоплеке этого нового российско-литовского спора, тем более он не единственный в области экономических отношений этих стран. Из Вильнюса только что передала свой итоговый репортаж корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Поводом для ужесточения российской таможенной службы и пограничных проверок литовских грузоперевозчиков послужило обвинение в 16 случаях нарушений со стороны водителей Литвы. В Вильнюсе этот повод считают формальным, а жесткие действия России выборочно в отношении только перевозчиков Литвы неадекватными. Ведь эти нарушения составляют по статистике лишь 0,03% всех литовских машин, пересекших российскую границу в этом году. Литовские фуры на латвийско-российской, белорусско-российской и даже российско-казахстанской границах выстраивают в отдельную очередь и не пропускают уже неделю в очередях общей протяженностью в 30 километров. Особенно острая ситуация сложилась на латвийской границе в пунктах Терехова и Пыталово. Жаркая погода, антисанитария, скученность машин. Туда из Литвы для водителей специально подвозят продовольствие и воду. В своем обращении в Европейскую комиссию глава литовского МИДа Вигодас Ушацкас назвал ситуацию недопустимой. По его мнению, в ЕС перевозчикам должны быть обеспечены равные условия конкуренции, исключающие дискриминацию по национальному признаку. Посол Российской Федерации в Вильнюсе Владимир Чхиквадзе в этой связи был вызван в МИД Литвы для объяснений. Российский дипломат уверил, дело в регулировании межведомственных вопросах. Никакой политики, сказал он. Литва несет миллионные убытки и теряет авторитет своих транспортных компаний, рассказывает представитель Ассоциации литовских грузоперевозчиков Гитис Винцевичус.
Все другие перевозчики двигаются, и никто их особенно не останавливает. Ситуация очень сложная. Наш имидж в глазах грузополучателей ухудшается.
Одна из российских газет говорит, что это попытка лишь перенаправить торговые потоки международные с портов стран Балтии на порт Санкт-Петербурга.
Это точно борьба за грузы. Литовские перевозчики после турецких и после поляков самые большие перевозчики в России. Это большой конкурент. Но у нас такие вот меры просто ошеломили.
Россияне на переговорах заявили о том, что выражают недоверие 29 литовским транспортным компаниям, а всего их на российском рынке работает около 700.
Будут пересматривать каждый случай, что за претензии, список компаний, которые не имеют никаких нарушений, завтра будет предоставлен Федеральной таможенной службе России.
Находящийся в отпуске премьер-министр Андрюс Кубилюс спокоен. Если нашим ответственным ведомствам, сказал он, не удастся решить проблемы, то России придется говорить с Евросоюзом. Между тем, к продолжающемуся уже неделю конфликту добавился запрет на поставки в Россию продукции 4 ведущих молокоперерабатывающих предприятий Литвы. Российская федеральная служба по ветеринарному надзору предъявила претензии по качеству этих продуктов, на что литовские молочники ответили дополнительной экспертизой и заявлением. Нарушений не обнаружено, как нет и замечаний к нам со стороны стран Европейского Союза. Президент Литвы Даля Грибаускайте на вопрос журналистов, не дойдет ли дело до ответных действий Литвы, например, по ограничению калининградского транзита российских грузов, ответил. Этот рычаг как топор войны. В экономической войне победителей не бывает. Нарушения были и на литовской стороне, поэтому прежде чем кого-то обвинять, в первую очередь вычистим свой мундир, сказала Грибаускайте. Кстати, в прошлом году, когда похожий конфликт разгорелся в России в отношении турецких грузоперевозчиков, разрешить его смогла лишь личная встреча премьер-министров России и Турции. О политической подоплеке конфликта заявил глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас. Многие страны готовятся помянуть 70-летие пакта Молотова-Риббентропа. И конфликт из-за перевозчиков может длиться до этой даты, 23 августа. По мнению Анушаускаса, в России экономика и политика всегда рядом.
Потому что любое решение экономическое, когда вводятся санкции, под ними всегда и политическое решение, которое принимается не на самом низком уровне. Может быть, предприняты попытки такого рода со стороны России против Литвы. Именно в августе такая информация была уже весной. Прорыва в отношениях пока что не наступило.
Упреки промышленников, людей торговли в том, что Литва, ну что называется, излишне задирается политически. Вот эта невозможность улучшить взаимоотношения, такие люди считают, что вина лежит именно на политиках Литвы.
Да нет, все-таки отношения между государствами – это двухстороннее дело. Шаг за шагом решать проблемные вопросы. Нужна воля. Литва одна этого не может делать. Воля и с другой стороны, со стороны России.
Глава комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Арвидас Анушаускас. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных материалов в печатных или электронных средствах массовой информации. Государственные каналы российского телевидения вновь активно помещают в своем эфире неформальные сюжеты о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Путин массированно вернулся на большой экран во время недавней поездки по Дальнему Востоку, а сегодня в выпуске новостей подробно рассказывают о совместной вечерней прогулке президента и премьера России по Сочи, о том, как Путин и Медведев вместе смотрели футбольный матч России и Аргентины в одном из городских кафе на глазах у потрясенных посетителей. В эфире «Радио Свобода» телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, есть какая-то специальная телевизионная логика, благодаря которой снова на экране в неформальных сценах стал часто появляться и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев? Речь идет просто об отпускном сезоне или это нечто большее?
Я считаю, что это, конечно, нечто большее, чем просто заполнение пространства информационного в новостях. Потому что, во-первых, я давно не припомню, чтобы и премьер-министр, и президент в одно и то же время были в отпуске. И более того, они находятся в одном месте. Я заметила еще до его поездки в Хабаровске, в Иркутске, резко бросилась в глаза встреча Владимира Путина с абхазскими журналистами, а потом его посещение города Сухуми. Я поймала себя на мысли, даже если не вникать вот в иерархию нашей власти и особенности нашей политики, премьер встречается так официально с абхазскими журналистами, но это столь подробно и широко освещается всеми информационными программами, но это статус главы государства. Иными словами, Владимир Путин просто соскучился по тому, что он не занимает пост номер один, это мое мнение, и частота его появления в информационном поле на государственных каналах, на федеральных, так возросла. Ну, а недавнее его путешествие по Иркутску, по Хабаровскому краю, плавание в открытой воде, показ повторный уже опять топлив, как он надевает часы, как он кормит дельфинов, спускается на батискафе на дно Байкала, все это только говорит о том, что ему это нравится, он получает от этого удовольствие, и он хочет быть показанным, растиражированным во всех выпусках новостей. Заметьте, Дмитрия Медведева в таких, я бы сказала, неформальных ракурсах мы практически не видим, а уж тем более в отпуске. Мы только видим его в Красной Поляне, как он катается на спусковой этой штуке вместе с лидерами фракций Госдумы, и там какие-то официальные мероприятия.
Чисто профессиональной, не телевизионной точки зрения, Дмитрий Медведев не так выгоден в неформальном общении, на в отпуске, топлес и так далее и тому подобное. Это роль, которая больше подходит Владимиру Путину?
И, безусловно, Владимир Путин за годы своего нахождения у власти, что называется, приобрел навык. Безусловно, он для большинства россиян, как мне кажется, особенно женской половины, смотрится более выигрышно. Он ведь сознательно играет мускулами, он сознательно ходит топлес. Но я видела просто, мне кажется, он другой по природе человек. Это не значит хуже или лучше. Он просто другой. И, безусловно, его вот такой же бы внешний вид, наверное, смотрелся несколько комично. То ли имиджмейкеры не придумали ему такого вот какого-то амплуа неформального. Но я думаю, что просто Путину это нравится, и б, у него это получается. Ну, на определенную аудиторию это работает.
Поход совместный премьер-министра и президента на футбол в одно из сочинских кафе. Нет тут вот такого вот оттенка. Легко, улыбаясь, два полноценных, пусть и невысоких мужчины управляют огромной страной, решают все ее проблемы.
Ну, это сознательное, конечно, планирование. Мне трудно вот в конспирологии этой кремлевской разобраться, но то, что это не случайность, и не бывает таких случайностей, то с точки зрения эфира, что все это согласовано, продумано до мелочей, а главное, это кого-то из этих двух персонажей очень устраивает. Что-то мне подсказывает, что это больше нравится Владимиру Путину. И это его желание быть показанным вот Дмитрием Медведевым так на просмотре футбола в Сочи.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин на большом телевизионном экране. Мнение кинотелеобозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В городе Выборге в Ленинградской области проходит 13-й кинофестиваль «Окно в Европу». Это единственный киносмотр на территории России, где показываются только российские фильмы. В этом году в конкурсной программе сразу 9 премьер. О концепции фестиваля «Окно в Европу» и о значимости его названия говорит глава отборочной комиссии кинофестиваля Татьяна Сергеенко.
Когда фестиваль получает свое название, это очень часто бывает, то и существует какая-то там определенная концепция. Потому что, вот, скажем, наш фестиваль, он начинался в 93-м году как такой фестиваль-лаборатория, даже скорее киноярмарка. И тогда это, может быть, вот имело концептуальное значение, название этого фестиваля. Как в свое время там, скажем, тоже называли «Кинотавр» или «Киношок», или еще ряд фестивалей тоже имеют такие названия. Вот это вот «Окно в Европу» скорее становится европейским стилем самого фестиваля. Фестиваля, который кинематографисты, зрители, специалисты называют одним из самых интеллигентных фестивалей. Фестивали деловые. Фестивали, которые занимаются не только и показом фильмов и такими свойственными праздниками, развлечениями и так далее, но и попыткой определить какие-то пути развития кинематографа как отечественного, так и вхождения этого отечественного нашего кинематографа в европейское, прежде всего, кинопространство. У нас очень плотный график. У нас практически все только и делают, что смотрят кино, его обсуждают на круглых столах и так. Фестиваль в этом году он проходит практически в течение 5 дней, из них первый день открытия, последний закрытие, да. При этом мы показываем 13 фильмов в основном конкурсе игрового кино, 17 фильмов документальных, 14 фильмов анимационных, еще ряд фильмов игровых, которые включены в программы спецпоказов, гала-премьер и выборский счет. Вы представляете, что все это успеть посмотреть? Плюс мастер-классы, плюс бесконечное вот такое вот общение. Это деловой фестиваль, это правда деловой фестиваль. сам фестиваль в какой-то степени является мастер-классом и лабораторией. В одном конкурсе могут быть и фильмы маститых режиссеров, и фильмы абсолютно дебютантов, которые только-только закончили в ГИК. Бывали такие случаи, когда в конкурсе, предположим, анимационного кино были фильмы учителя и ученика. Вот это вот объединение юных начинающих кинематографистов и взрослых мастеров нам кажется очень важным.
Концентрированный показ российских фильмов, о котором говорила глава отборочной комиссии кинофестиваля «Окно в Европу» Татьяна Сергиенко, позволяет увидеть и достижения, и недостатки отечественного кинематографа. Своим мнением о фильмах молодых режиссеров и режиссеров-дебютантов, работы которых представлены на фестивале «Окно в Европу», делится обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Я видела несколько фильмов молодых режиссеров, в частности, Екатерину Талдонову. Фильм называется «Государыня и разбойник», посвященный мифической встрече Екатерины II и Емельяна Пугачева. Ну, прямо скажем, что скорее можно поверить в реальность этой встречи, чем во все остальные подробности исторического экскурса, чрезвычайно вялого во всех своих составляющих. Еще один фильм совсем молодого режиссера «Окно для наблюдателя» называется, Галина Мезенцева, по сценарию Дмитрия Липскирова. Это такая история, совершенно непонятно вообще, чему посвященная. Это писатель, который сочинил что-то невразумительное про другого писателя, который, в свою очередь, еще что-то сочинил про третьего писателя. Ну, так получается. Не знаю, конечно, можно ли считать Григория Константинопольского совсем молодым режиссером. Он, в общем, он взрослый человек. Он представил в конкурсный фильм «Кошечка». Он автор сценария и режиссер. И вот этот человек, который может порадовать и профессиональных критиков, и, как мне кажется, зрителей. Фильм сделан из 4 новелл. Это 4 исповеди, 4 монолога. По сути дела, совершенно годящиеся для театра, снимают крупным планом, в абсолютно одинаковой среде, но при этом хорошая литература, хорошие актеры, все работает, там очень много конкретности, живых, узнаваемых человеческих реалий, историй, просто чувство меры между иронией, таким сентиментом, лирикой. Есть и в молодом поколении люди одаренные, и, естественно, в старшем и в среднем, и, в принципе, эта вещь такая сугубо индивидуальная, а вот то, что общее и для молодых, и для старших, вообще для большинства фильмов, это просто безобразный сценарий, полное отсутствие жанровой определенности. Вот кажется, что человек начал снимать какой-то один сценарий, потом по ходу дела передумал, снимал какие-то ошметки совершенно разных сценариев. Отсутствие абсолютно образного мышления, неумение работать с актером. С другой стороны, например, идет программа документального кино. Делают люди, которые знают то, чего не знаем мы. И даже если эти документальные фильмы, допустим, не все можно признать художественную удачу, то все равно в них есть люди, которых просто так не встретишь, пейзажи, которые не всякие увидят, истории, которые нарочно не придумаешь. И, между прочим, режиссеры-документалисты рассказывают о своих фильмах с любовью к своим героям, к своим сюжетам, а не к самим себе, как это делают в подавляющем своем большинстве режиссеры игрового кино.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были кинокритики Марина Тимашева и Татьяна Сергиенко. В Выборге проходит 13-й кинофестиваль о российских фильмах «Окно в Европу». Вот так обстояли дела в четверг, 13 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин. У микрофона этот час с вами был, как обычно, в будние дни, Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей микрофон вновь у Марины Тимашевой. Она представит очередной российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», а там подведение итогов Чеховского театрального фестиваля. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Украины и России важно иметь конструктивные взаимоотношения. Я не уверен, что заявление президента...
Спикер парламента Чеченской Республики заявил, что в ходе переговоров решено собрать...
Проверяются все возможные версии, которые сподвигли военнослужащего попытаться свести счеты с жизнью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».